Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Михаил Мурашко, министр здравоохранения России, оценил рост продолжительности жизни. Во время пандемии Минюст предложил разрешить нарушающим КОАП гражданам России платить штрафы со скидкой. То есть по примеру того, что сейчас существует, например, по штрафам за нарушение правил дорожного движения. После информационного выпуска поговорим о том, что Booking.com поддержал введение лицензий для арендуемых туристами квартир. Это что-то новое на рынке. Как это будет вводиться и что это означает? Каковы критерии выдачи лицензий? Все это с вами обсудим. И в конце поговорим про то, что цирковая сфера в России получила 625 миллионов долларов, хотел сказать, рублей, конечно же, дотации на поддержку. Деньги будут выделены государственным циркам. С нами на связь должен будет выйти генеральный директор Росгосцирка. Будем говорить, нужно ли, в принципе, эту сферу дотировать, каким образом и так далее. С учетом того, что, как мы понимаем, есть еще этический аспект, который играет немаловажную роль в развитии этой отрасли, как то, например, запрет или, наоборот, поощрение цирка с животными. Будем все это обсуждать. В «Умных парнях» у нас сегодня Сергей Миронов, президент Союза управляющих ресторанами России, про ковид-ограничения, про звезды Мишлена, про все-все-все, что касается этой отрасли, будем говорить. Сейчас давайте о движении в городе.
Движение
в городе, несмотря на первые нерабочие дни, день 4 балла. Движение, в общем-то, это стандартное для обычного рабочего дня. Так, по МКАДу пробка от Носовихинского шоссе вниз сюда к Котельникам, в обратную сторону то же самое. Пробка по внутренней стороне еще начинается от Меги Белая Дача и тянется она, знаете, докуда? Примерно до поворота на Дрожжино. Так, есть затруднения по внутренней стороне между Калужским шоссе и Симферопольским шоссе. По внутренней стороне пробка от Новоивановского до, соответственно, съезда в Архангельское. Есть затруднение еще от Новорижского шоссе сюда к Ленинградке. По внешней стороне перед Ярославкой небольшая пробка. Так, есть еще пробка по третьему транспортному кольцу. Она начинается примерно от Волгоградки и заканчивается эта пробка в районе Савеловской эстакады. По Садовому кольцу Таганка тяжелая, Добрынинская, вот здесь вот весь узел вокруг метро Добрынинская, и тяжело в районе Тверской-Ямской.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что увеличение продолжительности жизни во время пандемии – это амбициозная задача. Министр напомнил о национальных целях развития, установленных президентом Владимиром Путиным, согласно которым необходимо увеличить среднюю продолжительность жизни до 75 лет к 2025 году. К 2030 году 78 должно быть. По словам Мурашко, достичь такой цели будет сложно, потому что нужно преодолеть сегодняшний кризис и выйти на траекторию развития. Биолог Анна Баранова заявила ранее о сокращении продолжительности жизни в мире из-за пандемии. Она сослалась на статистику США, согласно которой каждый эпизод ковида сокращает жизнь человека. В некоторых случаях перенесенная болезнь может значительно уменьшить продолжительность жизни, подчеркнула она. То есть, если раньше заявляли, что основная причина сокращение продолжительности жизни – это отсутствие доступа к медицинской помощи, нежелание диспансеризироваться, то есть проходить диспансеризацию вовремя, чтобы выявить какое-то заболевание. Если это проблема климата, экологии, продуктов, то сейчас еще добавился ковид. И не столько потому, что у нас избыточная смертность, а столько потому, что сам ковид влияет на продолжительность жизни человека, если он, например, переболел, выздоровел. Михаил Розанов с нами, вирусолог, доцент педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Михаил Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, есть ли все-таки объективные данные по продолжительности жизни и как на это влияет ковид? Я правильно понимаю, что сначала можно есть статистика по избыточной смертности, а есть статистика по тому, насколько, или моделирование, например, прогнозов, насколько ковид может сам по себе влиять на продолжительность жизни человека, который от него не умер, а выжил?
Ну, вот, наверное, точности сказать, что такие данные уже есть, и известно, что там на столько-то лет в каких-то случаях он снижает продолжительность. Но, наверное, рановато, потому что мы с ковидом только всего 2 года. Но, конечно, мы понимаем, что инфицирование, значит, приводит к разным тяжелым заболеваниям и разным осложнениям, которые, конечно, не помогут жить дольше. Вот. Это, но это общие слова. Я, к сожалению, так сказать, не имел времени произвести никакого поиска по литературе, которая сейчас есть. Вот. Так что без подготовки я на ваши вопросы, так сказать, попытаюсь перевести стрелку, наоборот, на несколько такую, на родственную тему, но так. Там вроде, может быть, хорошие новости.
Давайте.
Я видел случайно статью, это CNN, это, так сказать, тоже, да, агентство новостное, это не первоисточник, но так. Они, так сказать, там, ссылаясь на что-то, говорят, что вакцинирование, похоже, наоборот, увеличивает, уменьшает риск умереть от других заболеваний. Представляете? Mm-hmm. То есть вакцинирование против ковид уменьшает риск умереть от других заболеваний.
Да, я вспомнила, я видела, кстати, да? тоже эту цитату, и там, эту статью, и там смысл, да, был такой, насколько я поняла, что вакцинация от коронавируса, она, во-первых, ну, страхует от, например, тяжелого течения заболевания, вот, а, соответственно, нагрузка на организм действительно здесь тоже снижается в случае, если человек не тяжело переболевает ковидом. То есть взаимосвязь между тяжестью течения, значит, ослаблением иммунитета и риском подцепить какое-то еще заболевание коррелируется как раз с продолжительностью жизни.
Вот, вот. И это чудесные новости, причем я случайно даже запомнил цифры. Значит, но это изучали, конечно, на американских, ну, то есть не
их
конечно.
Их статистика.
А на американских, да. То есть там Pfizer, наверное, там и Moderna, а, соответственно, из того, что похоже на наш спутник 5, это, конечно, Johnson & Johnson, Джейсон, она еще называется Джейсон, как-то так. Вот. Так вот, когда РНК-овая вакцина, что нам менее интересно, то это на 31% улучшается как бы прогноз. А если вот Джейсоновская, да, похожая на спутник, так это аж на 54% как бы у пациента меньше риск умереть в ближайшие месяцы. Там тоже не сказано, что значит в ближайшие месяцы. Это сколько месяцев? Это 1 или 6 или 9? Вот. Я тоже этого не знаю. Но тем не менее, как бы нам приятно слышать какие-то намеки на хорошие новости.
Михаил Николаевич, ну это да. К вопросу, да, действительно о том, что сподобит ли это кого-то пойти, например, вакцинироваться, хотя и то проблемы с этим действительно большие существуют. Все-таки, когда, скажем так, с вашей точки зрения научной, коронавирус серьезно ли влияет на возможность прогнозирования продолжительности жизни человека в отдельно взятой стране с учетом тех планов, которые заложены? У нас же есть заложенный план, там, до 25-го года 75 лет, до 30-го года 78 лет. А тут у нас еще есть, значит, избыточная смертность. И уже важно просто понять, эта статистика теоретически, она все равно, эти планы могут быть выдержаны или нет, и от чего это зависит?
Да нельзя об этом. Ну, это, по-моему, это невозможно обсуждать. Но у властей, у них какие-то свои задачи, они хотят воодушевить какими-то своими лозунгами людей, которые, ну, вот людей, которые хотят услышать что-то хорошее. Но с точки зрения науки, я не думаю, что тут вот аж с такими точностями можно...
То есть подгадывать до года конкретно невозможно?
Да, ну, я... Нет, конечно, нет. Ну, то есть я вам говорю не потому, что я анализировал конкретно эти постановления властей и данные по коронавирусу, но это просто из общих соображений. Ну, как можно сказать, что в каком-то году люди будут жить вот, так сказать, там столько-то, и одновременно, ну, не лучшим образом заботясь о здоровье населения все-таки. Смотрите, вакцина у нас одна, вот, да, Вот. Кто-то, очень много народу пошло бы прививаться, если бы мы купили какие-нибудь бы западные вакцины. Почему не договориться и не купить? Вот. Ну и так далее. Ну, так сказать, о том, что, о том, как, так сказать, вот об этих мерах, да, тут можно говорить, что что-то можно сделать лучше, что-то сделано отлично, вот. Но все-таки, ну, все-таки явно, вот это, знаете, политизация вакцин, вот кто-то, я слышал, довольно правильно, наверное, определил, что говорят о вакцине нашей как об оружии. Ну, послушайте, никто ни с кем не воюет, мы все есть часть человечества, и надо, так сказать, просто бороться за здоровье, а не воевать. Тут. Поэтому, ну, немножко неправильный, по-моему, акцент и угол. Ну, так сказать, для них он правильный.
Михаил Николаевич, видимо. А что касается в целом усилий по увеличению продолжительности жизни человека? Не конкретному сроку, понятно, а в целом. То есть какие условия должны быть выполнены, чтобы человеческая популяция жила как можно дольше? Вот индивидуумы человеческой популяции.
Ох, ну, вы знаете, давайте я лучше отвечу словами «не знаю», потому что это настолько огромный вопрос, это настолько вы задаете огромный вопрос, вот, и, ну, и, наверное, вообще-то по продолжительности жизни есть специалисты, которые действительно серьезно этим занимаются, я только из общих соображений что-то
спасибо большое, сказать. Михаил Николаевич. Да, да, принято. Михаил Розанов был с нами, вирусолог, доцент педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Добрый злодей спрашивает, говорит, ну ковид-то и раньше был, 80-е, почему раньше-то не изучали его, не опасались? Да я вам скажу, что коронавирус еще раньше появился, если в Википедию загляните. Начиная с 67-го или 72-го года уже известно, вот этот коронавирус, который сейчас, вот этот смертоубийственный, которым болеют люди на планете Земля, он, по-моему, 7-й по счету из видов коронавируса, которые изучены. Просто раньше, если уж мы с вами к истокам идем, ученые, конечно же, изучали эти виды коронавируса, иначе о них бы не было ничего известно. Но отличительная черта тех коронавирусов была такая, что это болячка, которая распространялась среди животных. И к людям она не... То есть она внутри животной популяции циркулировала. Вот. А если кто-то заражался из людей, например, там, в Саудовской Аравии ежегодно мы видели статистику, там, ну, там примерно ну, несколько десятков человек умирало, вот, может быть, даже меньше, потому что его называли это еще верблюжьим гриппом, если я не ошибаюсь. А вот то, что сейчас, это тоже вид коронавируса, но вот его как раз изучают сейчас с вопросом, а почему это такая, это какой-то такой штамм, который начал массово поражать людей. Вот в чем дело, понимаете? И ученые в нашей студии тоже говорили, что это особенность вот этого коронавируса. Он сумел перескочить вот эту эволюционную, будем говорить так, преграду, что ли, или эволюционировал этот вирус настолько, что начал передаваться людям. Вот и все. А, так, кто-то тут еще что-то дать. А, это про дотацию. Нет, про дотацию мы будем говорить в конце часа, а сейчас через отбивку будем говорить про штрафы.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Наталья говорит, недавно читала про войну, читала «Войну и мир». Там Толстой писал про Наполеона, что он потерял вкус и обоняние. Ну, вкус и обоняние теряют, как выяснилось, все-таки люди не только больные коронавирусом, а в целом у кого, кто как переносит острореспираторные вирусные инфекции. Так. Минюст предложил разрешить нарушающим КУАП гражданам России платить штрафы со скидкой. В новом проекте, вот это сказано, разработан новый проект кодекса об административных правонарушениях. И что тут еще? Гражданина, который признает свою вину, предлагается за первое не считающееся грубым нарушение КУАПа штрафовать в размере 1/3 минимального размера административного штрафа. Владимир Старинский с нами, председатель коллегии адвокатов «Старинские партнеры». Владимир Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот интересно, у нас есть система скидок за нарушение правил дорожного движения? ряда статей. А здесь предлагается КУАП в отношении, если человек без машины там что-то нарушил. Этот опыт можно действительно экстраполировать на другие статьи КУАПа?
Да, конечно, это положительный опыт, потому что у человека появляется стимул оплачивать штраф. То есть возникает вопрос, либо задействовать систему судебных приставов и пытаться взыскать штраф в полном объеме, либо дать человеку стимул оплатить добровольно в течение 20 дней. Это достаточно хорошая практика, и я знаю, что очень многие граждане нашей страны пользуются скидкой на штрафы, которые назначены за нарушение правил дорожного движения.
Здесь что такое негрубые нарушения КУАПа? Вот с вашей точки зрения юридической, за что можно было бы такие скидки назначать?
За что назначать надо?
Да. Где позволено, по каким статьям позволено назначить скидку?
Это Минюст еще до конца определит, потому что мы сейчас должны понимать, что на рассмотрении находится очередной законопроект, очередной новый КУАП. То есть это не первый и, возможно, не последний. Поэтому в каком виде это в итоге будет, и что конкретно будет отнесено к грубым либо не грубым правонарушениям, это еще предстоит определить. После этого, после поступления законопроекта в Госдуму, чем Госдума будет думать, потом Совет Федерации, президент будет подписывать, это долго еще до окончательного решения. Но, тем не менее, вот, допустим, если взять свежую ситуацию, за нарушение масочного режима первый раз, я думаю, что это не грубое правонарушение. А вот, допустим, там мелкое хищение либо мелкое хулиганство, это вот в моем понимании это более грубое административное правонарушение, за которое бы, был бы я законодателем, я бы не разрешил скидку.
Тогда другой момент. Смотрите, здесь написано, что дадут шанс заключить досудебное соглашение. А какова здесь, в принципе, процедура оптимальная? То есть любое решение выносится через суд, я правильно понимаю? А здесь с кем-то?
Не всегда решение выносится через суд. Да, у нас очень много органов, из которых вправе принять решение об административном наказании и без суда. Поэтому здесь речь идет прежде всего о том, что если человек в принципе признают вину в совершении административного правонарушения, то да. Если не признают, то нет скидки. Поэтому вот такое слишком пафосное словосочетание досудебное там соглашение, мне кажется, это не совсем приемлемо к кодексу об административных правонарушениях, потому что все-таки сложившаяся практика применения есть в уголовно-процессуальном кодексе, и вообще в уголовных делах, а что в административных делах, там, досудебных соглашений, да это лишние волокиты бумажные, так наши органы загружены. Если их еще заставлять писать там досудебные соглашения и заключать их с гражданами, наверное, все сойдут с ума.
Владимир Вячеславович, а тогда здесь же тоже сложности возникают. Вы вот пример нарушения масочного режима привели, как возможность назначить скидку, там, например, 50%. Но ведь и у нас же штрафы за нарушение правил дорожного движения, они разделены. То есть есть скидки по ряду статей, а есть, например, там, за парковку в неправильном месте или за неоплату парковки. Эти штрафы не подразумевают скидки, потому что они проходят как городские. Они как федеральные?
У нас действительно есть сложность, в том числе и в том, что административное законодательство по Конституции Российской Федерации, оно в совместном видении как Российской Федерации, так и субъектов. То есть у нас субъект Российской Федерации имеет право заниматься нормотворчеством собственным в административной области. Поэтому, да, действительно, есть КУАП там федеральный, есть правонарушения, установленные, административные правонарушения, установлены на уровне субъекта. И наказание, соответственно, определяет субъект. Поэтому сложности в том числе и есть в том, что действительно одну и ту же ситуацию, чисто внешне распространяется как федеральное, так и законодательство субъекта. Поэтому если там новый КУАП в том числе и эту коллизию разрешит, и как-то более унифицирует административные нормы, чтобы субъекте не надо было там додумывать и своим законодательством какие-то пробелы устранить. Было бы здорово. Потому что все-таки кодекс непростой, мало кто в нем разбирается, в этом кодексе, и слишком много правоотношений он затрагивает. Поэтому сделать его качественно хорошо очень тяжело, поверьте.
С вашей точки зрения, насколько субъекты готовы пойти, например, на введение скидок или каких-то послаблений или унификации управления этими кодексами, с учетом того, что существует поверье, что якобы взысканные штрафы входят в критерии эффективности того или иного ведомства. И здесь, получается, от суммы зависит эффективность, а значит, сумма должна быть больше.
Ну, здесь надо понимать, это такой очень вопрос глобальный. Здесь все-таки у нас исполняют решения госорганов, судов, в том числе по административным наказаниям, связанным с взысканием штрафа, судебные приставы и исполнители. Вот там причина, там корень зла. То есть, мое глубокое убеждение, если пристав финансово мотивировать официально на взыскание там, штрафов и исполнение иных судебных решений, ну, то тогда, если набрать штат профессиональных специалистов и дать им возможность зарабатывать процент от взысканных денежных средств, то тогда эта система будет работать, система судебных приставов. У нас получается так, что из-за того, что неэффективно работает система судебных приставов, вынуждены на федеральном уровне предлагать скидки, лишь бы граждане добровольно платили, дополнительные нагрузки не сваливалось на тех же приставов. Поэтому это все взаимозависимые вещи, и надо решать их вот, в совокупности. То есть, если будет разрешен эффективно вопрос по новому КУАП и по мотивации судебных приставов, то тогда вот в этом плане вопросов будет гораздо меньше.
Спасибо большое, Владимир Вячеславович. Владимир Старинский был с нами, председатель коллегии адвокатов «Старинские партнеры». 7373-948, телефон прямого эфира. Как вам идея, предложение, точнее, Минюст, разрешить нарушающим КУАП платить штрафы со скидкой? Например, за первое незначительное правонарушение. То есть такая система у нас введена за нарушение правил дорожного движения, а здесь за другие нарушения. Предложено, ну, примерно по такой же схеме работать. А с вашей точки зрения, это действенно, это можно или нет? Или вы согласны вот с Сергеем, который говорит, что у человека появляется не стимул оплачивать штрафы, а стимул нарушать? Государство ему говорит, нарушай, один раз можно, мы тебя почти никак не накажем, говорит Сергей. Но подождите, Сергей, в вашей логике вы считаете, что скидки за нарушение правил дорожного движения стимулируют людей нарушать правила дорожного движения? Я вам скажу нет, как автомобилист. А здорово, что можно оплатить штраф за нарушение, например, скоростного режима не 500 рублей, а 250, но и после этого ты стараешься не нарушать. Вот. И нет такого, что, ладно, 250 не жалко. Нет, все жалко, конечно же. Ты становишься более, естественно, внимательным. Вот. Но тот же самый масочный режим. А почему нет? Если сейчас какой штраф? Не знаю, 5-4 тысячи рублей. Но если человек действительно четко все выполняет, и тут вот что-то пошло не так, ему говорят, ну ладно, первый раз 2000. Ну, нормально же, а не 4. Здрасте, слушаю вас. Алло.
День добрый, Михаил.
Да, Михаил, пожалуйста.
Ну, смотрите, на машине, когда ездишь, ну, нет-нет, да наткнешься раз несколько в год. Да, это получается фактически нечаянно, да. И автомобили их, ну, опять же, много. То есть, если мы возьмем количество автомобилей в той же Москве и количество камер видеофиксации, ну, штрафов безумное количество. Если их все отдать судебным приставам, судебные приставы уволятся, скажут, не-не-не, мы так работать не хотим. Да? То есть, ну, здесь все понятно. Если мы говорим про административное правонарушение,
да.
Ну, ты знаешь, что такое хорошо, что такое плохо, ты можешь всю жизнь прожить, не получив ни одного штрафа. Вопрос, да, ну, а смысл, да, забирать часть работы судебных приставов, когда, ну, достаточно легко можно эффективно построить, там, человек должен денег, окей, не заплатил, окей, все, умножаем на 2, плюс расходы на судебных приставов, списываем с банковской карты. Ну, какие проблемы-то?
И все. Ну, да. Схема, в общем-то, тоже рабочая, но вам на это скажут, например, люди, что правила меняются довольно часто. КУАП – это же очередная редакция КУАПа, понимаете, в чем дело? Документ действительно сложный, вот, и прорабатывают уже его довольно продолжительное время. И люди вам в любом случае скажут, вот сейчас есть штрафы за там работу или нарушение вот этого масочного режима там, в магазине, в торговом центре и так далее. Штрафы сразу, ну, большие, кто-то скажет, даже конские, для ИП, например. Вот. Но если это идеальный ИП, у которого пожарный надзор хорошо работает, хорошо проходит проверку, у прокуратуры нареканий нет, у Роспотребнадзора нареканий нет, ничего нет, но тут вот, например, какой-нибудь безмасочник пришел, и ему говорят, ладно, давай, не 50 тысяч ты заплатишь, а 25. Ну, ему же хорошо, если он человек ответственный. Хорошо. Вот. И государство 25 получит. Ну, не 50, но 25. Но предприятие, например, не закроется от этого. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Мы с вами продолжаем. Говорить теперь будем про лицензирование арендуемых квартир. Booking.com готов участвовать в обелении рынка туристического жилья, заявил гендиректор сервиса в России Алексей Матушкин. По его прогнозу, лицензирование жилья в частном секторе вслед за другими странами появится и в России. Крупнейший сервис по бронированию как раз идею такую поддерживает. А что еще? Подчеркиваю, что для лицензии квартиры и апартаментов, которые сдаются посуточно, уже действуют в некоторых странах. В Португалии, например, ввела такую систему, Франция, Нидерланды, Венгрия занялась не так давно. А в Париже и Барселоне власти хотят ограничить количество бронирований, которые в год может получать объект, и привязывают их именно к этому номеру лицензии. А Галина Дегтярь с нами, профессор РАНХИКС, эксперт по туризму. Галина Максимовна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, каковы все-таки здесь критерии выдачи лицензии, и что тогда будет с рынком? И зачем, в принципе, это лицензирование нужно?
Ну, во-первых, надо понимать, что такое лицензия. Лицензия получается у государства при оплате лицензионной пошлины. Но самый главный вопрос не в этом, а в лицензионных требованиях и условиях. Угу. Поэтому, когда мы говорим про Booking, надо вспомнить еще, что есть Booking.com, который тоже предоставляет услуги бронирования по всей территории Российской Федерации и Крыму, если наш турист пишет о том, что он едет с деловыми целями. Если говорить о лицензировании, то мы понимаем, что это просто как бы люди, сдающие квартиры, выйдут из тени и будут платить налоги. Но с другой стороны, есть закон, запрещающий наличие гостиниц, хостелов и временных, возможно, мест проживания внутри дома. И здесь жители могут быть против многоквартирных домов, я имею в виду жителей, того, что здесь будут ежедневно меняться персонажи на проживание, если такие квартиры будут сдаваться регулярно и постоянно. Есть много нюансов, потому что требования, которые предъявляются гостиницам, это и наличие определенных санитарных норм и правил, которые должны соблюдаться. Даже стирка постельного белья. Мы не думаем с вами в гостинице, не получим ли мы аллергию от постельного белья, которое выстирано гипоаллергенным порошком. А вот кто и как стирать будет белье и предоставлять вот такую как бы услугу чистоты, что называется, да, для проживающих, мы не знаем, и как это будет сделано тоже. В квартирах наших домах у нас практически ни у кого нет огнетушителей, правильно? А в гостиницах они должны быть. То есть есть очень-очень много вопросов и нюансов. Поэтому продать всем лицензию – это, конечно, ерунда. Собрать денежные средства тоже легко и просто. Но когда нужно организовать такого рода бизнес, это уже дело совсем серьезное.
Галина Максимовна, но здесь же другой момент возникает. А в целом это лицензирование нужно кому? Туристам или в большей степени государству, как новая, ну, какая-то условно пошлина в казну государственную? А, потому что новый сбор. А, потому что есть система рейтинга, потому что там сам Booking или еще какие-то другие ресурсы, Airbnb тот же самый, они же, ну, тоже следят за этим, разве нет?
Ну, значит, зачем они следят? Да. Да? Они следят за тем, чтобы фотографии, которые туристу предоставляет возможный собственник жилья, предоставляющий эту услугу, да, чтобы фотографии соответствовали. Если фотографии не соответствуют действительности, а мы это проверяли, такие варианты бывают, то тут уже сам Airbnb или Booking начинает решать проблему гостей. Вот в этом аспект. Но если мы говорим о уплате налогов, то да. Соответственно, то, что касается букинга, когда люди подписывают договоры с букингом, а у нас на самом деле договоры подписывают не с букингом, а с посредником, который заключает договоры с букингом, да, и поэтому многие здесь, конечно, не платят налоги. То есть выход как бы из тени – это оплата налогов. Но мы же говорим не про налоги сейчас, мы говорим про услугу туристам. Надо не забывать, что у нас есть очень интересная статистика. 19-й год, 17 миллионов туристов было в Крыму, 6,5 были в гостиницах. А где были остальные? В частном секторе.
Конечно. Это ж
очевидно. И возникает вопрос. Люди, которые жаловались на качество предоставленных им услуг, они говорили о том, что не соответствует тому, сему, гостинице и так далее. Но вы сами выбрали такое средство размещения?
Угу.
Просто... Поэтому тут вот да. как бы, с одной стороны, это налоги, можно отделить мух от котлет, налоги государству – это одно, предоставление услуг гражданам – это другое.
Просто на что соглашается, на что Booking соглашается, поддерживая введение лицензии для арендуемых? На то, чтобы с этих квартир государство брало налоги? Потому что, ну, Booking все равно свое получает часть, да, в качестве обслуживающего вот этого сбора агрегатора. А все остальное – это взаимоотношения уже с государством.
Естественно, Booking хочет, чтобы бизнес был легализован, чтобы каждый сдающий платил налоги, потому что мы же знаем регулярные отношения Booking и нашего антимонопольного да. комитета, который выставляет им определенные требования. Поэтому здесь, я думаю, в первую очередь речь идет именно о налогообложении собственников жилья.
А туристу это надо?
А туристу это фиолетово.
Вообще.
Туристу нужно услугу безопасную и качественную. Поэтому вот как бы то, что поддерживает Booking, это одно, а вот нам надо совсем другое. Плюс, еще раз повторю, закон Хованской о запрете проживания, временного проживания, мест временного проживания, хостелов, гостиниц в жилых домах и кварталах действует с 2019 года. Таким образом, эти квартиры могут сдаваться только не на постоянной основе, а так дискретно.
Ну, это все равно вопрос, да, но это же вопрос в любом случае взаимоотношений, например, с собственника квартиры с соседями. Если у него с соседями плохие отношения, сосед настучит, что там люди постоянно меняются. Если нормальные отношения, соседу, в принципе, все равно.
Ну, дело в том, что если проживающие будут регулярно меняться, регулярно проводиться праздники и т.д. и т.п., то, конечно, это вызовет вопросы, это вполне понятно. Но на самом деле это вот основной вопрос, это уплата налогов, которая в данной ситуации выгодна Букингу, чтобы как-то взаимоотношения с антимонопольным комитетом были налажены.
Ага, а что-то меняется, например, для компаний, которые берут в управление квартиры и, соответственно, в многоквартирных домах и сдают как под гостиницы?
Но они сдают их не под гостиницы, они их сдают посуточно.
Да, посуточно,
они сдают их как квартиры. Они сдают их как квартиры. Поэтому схема обычно такая. Собственник жилья заключает договор с вот таким вот посредником, получает энное количество денежных средств. Основную сумму, естественно, получает тот, кто подписал договор на управление этими квартирами, на уборку помещения, дезинфекцию еще, кстати, тоже с учетом нынешней ситуации с ковидом. На обслуживание с точки зрения пожарной безопасности, он предоставляет свои услуги Букингу, он имеет разрешительные документы на право деятельности по соответствующим кодам АКВЭД и платит налоги. Поэтому на самом деле вот эти квартиры, которые идут по списку, да, они могут быть в сером бизнесе.
Понятно. Спасибо большое, Галина Максовна. Принято. Галина Дехтер была с нами, профессор Анхикс, эксперт по туризму. 7373948. Мне нужны люди, которые сдают квартиры посуточно. Мне нужны такие люди. Вы согласны на лицензирование вот подобного рода? Потому что, видите, Booking даже согласен. Он поддержал введение лицензии. Здесь важно действительно понимать, что для Booking это возможность участвовать в обелении рынка и как-то отстаивать собственную репутацию перед антимонопольной службой. Для государства это возможность выдавать вот эти вот лицензии и получать за это лицензионную пошлину, и это копеечка в бюджет. А туристу все равно, по факту. Туристу главное, чтобы... картинка в интернете совпадала с реальностью. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте, Евгений, Костя.
Да, Костя.
Сейчас не сдаю, сдавал, вот когда был чемпионат мира по футболу, вот, мы там неплохо так подзаработали, за неделю срубили, по-моему, полтинник. Вот, три раза мы ее посуточно сдали, ну, соответственно, на четыре или на пять дней мы квартиру сдали в Митино. В принципе, прикольно, сами пожили на даче. Вот, я про что? Я против. Мне вот эти лицензии, у нас люди как бы и так особо, ну, кто сдает квартиру, я не знаю, наверное, 10%, может, налоги платят, совсем запуганные. А так в основном все сдают в черную. И вот эти вот лицензии, ну, они ничего не поменяют на рынке сдачи аренды. Вот, ну, просто лишняя кормушка для кого-то.
Понятно, спасибо большое, Костя. Но, с другой стороны, если человек зарабатывает на своей квартире и не платит налоги, это тоже не очень хорошо, согласитесь. Вот. Наварились на чемпионате мира, добрый злодей. Ой, вы так говорите, как будто, простите, на младенцах наварились. Вот честное слово. Ну, человек заработал, и хорошо, 50 тысяч рублей, а почему бы и нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Кто сдавал квартиры? Согласны? И кто сдает квартиры? Согласны вы ли вы на это лицензирование? Вот, чтобы действительно рынок был довольно прозрачным. 7373-948. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Меня Александр зовут.
Да, Александр.
Извините. Смотрите, я не сдаю, но вот планирую. Но даже, наверное, не посуточно, а помесячно. Ну и думаю, на самом деле, это было бы, может быть, и интересно. Но в дополнение к этому нужно изменить налоговое законодательство.
Почему?
Потому что сейчас, если ты сдаешь как физическое лицо, ты платишь обычный подоходный налог. А если ты сдаешь как ИП, то ты имеешь возможность платить упрощенку 6%.
А как самозанятый 4,5% вообще?
Как самозанятый, по-моему, ты не можешь сдавать квартиру.
А, вот этого я не знаю.
Ага. Да, 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 ты не можешь сдавать квартиру, только как ИП у тебя, то есть, ну, там, год деятельности и так далее. То есть, если упростить, то, возможно, ну, сейчас же меняется все, да, то есть, людям иногда проще снимать квартиру, чем покупать ее, да,
ну, да.
Кто-то может на этом, в принципе, и зарабатывать, или там, ну, я не знаю, то есть, вот, и если это все упростить, ну, и лицензировать, то, может быть, какой-то новый толчок, новый виток будет.
Да? Вот здесь просто вопрос, упрощается ли и для кого упрощается. Для государства система упрощается, потому что помимо налога, который взыскивается, будет вот это лицензирование, еще дополнительный сбор. Или же этот сбор в обмен на налог, да? Мы же тоже можем понимать, что здесь варианты возможны. С другой стороны, а не случится ли так, что если квартира лицензирована и она сдается, например, посуточно или, как вы говорите, помесячно, ну или даже в долгосрочку, то если вы лицензируете свое жилье, вы тем самым подписываете, ну, де-факто обязательства, ну, например, на какие-то проверки контролирующих органов. Ну, условно, у вас взаимодействие с государством происходит не на уровне налоговой, если вы в белую, как арендодатель, квартиру сдаете и 13% платите, да, или 6,5%, если вы ИП для этого оформили. Вот. А уже Пожнадзор, какой-нибудь Роспотребнадзор, санэпидстанция, ну, что-то такое. Потому что здесь-то, конечно, этого нету, но по факту может быть. Ну, по факту. Я сдавал, думаю, мне... Моя халупа-то не прошла бы никакого лицензирования, но съемщика устраивала. То есть, по определению, моя зона теневая, ибо у меня все устраивало, планета Железяка говорит. Да, планета Железяка, но вы сдавали не как, скажем так, не как постоянный... этот объект не был у вас постоянным источником дохода. Вот в чем дело. То есть, для вас это не бизнес. А если, например, у вас несколько инвестиционных квартир, ну, так случилось, вы счастливчик, вы вложили, там, не знаю, 10 миллионов рублей, условно, в 5 квартир на стадии бетона, и вот они сейчас, эти квартиры, выросли у вас, и вы их можете сдавать. Вот здесь уже вопрос другой, понимаете? Если есть налог, то должна быть и страховка, говорит добрый злой. Для кого страховка? Я не очень поняла, если есть налог. Ну, вы можете квартиру свою застраховать легко абсолютно. Как самозанятый можно сдавать? Вон, Конан говорит, можно сдавать. Видите, как сам... Я не знаю, честно, не могу брать на себя такую ответственность. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Кирилл.
Да, Кирилл.
Смотрите, сдавать как самозанятый можно, без проблем. У меня тесть сдает, оформил налоговый, все, вычеты, вернее, оплачивает налоги, сдает отчетность, никаких проблем нет, поэтому слушатель, предыдущий звонивший, он не прав. Вот. Второе. Знаете, а вообще про налоги и вот квартиры, вот все вот эти вот вещи. У меня вообще вопрос. Вот смотрите, я работал.
Да.
Платил 13% заработной платы налоги.
Да.
На это дело купил квартиру.
Да.
И теперь я на свой заработанный труд, который я уже вложил в эту квартиру, должен еще раз платить 13%. То есть у нас получается налоги на налоги.
Ну, подождите, это же к вопросу о том, почему бюджетники уплачивают налоги.
Вот. То есть это, ну, вот большой вопрос. А лицензирование, кроме как какие-то дополнительные требования к сдающим, да, квартиры и, может быть, действительно дополнительные проверки, ничего хорошего к этому особо.
То есть вы считаете, что это очень сложно? Понятно, спасибо, Кирилл. Но здесь понимаете, в чем еще может быть дело? Вы говорите, что вот я работал на эти деньги, с этих денег работать платил, я на эти деньги купил квартиру, а уже там оплачен. А если другая ситуация? А если у вас бабушка или тетя завещали вам эту квартиру где-нибудь, не знаю, на Басманной улице, ну, к примеру, в пределах третьего транспортного кольца или даже Садового, и вы ее сдаете, как здесь быть? как здесь быть? Но при этом вы работаете, вы честно платите. Более того, а если у вас три работы, вы же с трех работ платите налоги, понимаете, в чем дело? Платите. Вот. А сдача аренды, сдача квартиры в аренду, это тоже своего рода ваш заработок. Да, вы, может быть, и тратитесь, действительно, там, ремонтик делаете, еще что-то делаете, вы тратитесь на это, безусловно, параллельно еще где-то работаете, но это же дополнительный ваш источник дохода, дополнительный источник дохода. То почему нет? Но это логика государства такая.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кабмин выделил почти 625 миллионов рублей на поддержку государственных цирков. Распоряжение подписал Михаил Мишустин. Помощь будет оказана 37 стационарным циркам, входящим в федеральное казенное предприятие «Росгосцирк». В них работает 5,5 тысяч человек. Ранее было принято решение о финансовой поддержке отрасли на фоне пандемии коронавируса. И вот возникает вопрос, нужно ли дотировать эту область, или все-таки нужно, чтобы цирки выходили на самоокупаемость. Вот. Важно понимать, насколько это с точки зрения для государства, будем говорить так, культурно-ценная отрасль. Но, с другой стороны, если у нас дотируются театры, почему у нас не могут дотироваться цирки? Сергей Беляков с нами, гендиректор Росгосцирка. Сергей Григорьевич, я вас приветствую, здравствуйте.
Да, добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день.
Скажите, пожалуйста, 625 миллионов рублей для вашей сферы, это много, мало или нормально?
Да, 624 с небольшим. Это недостаточная сумма финансирования. Первоначально мы запрашивали для того, чтобы поддержать нашу отрасль 1,5 миллиарда рублей. В дальнейшем, с учетом всех секвестирований и оставив самое нужное, оставили 1,2 миллиарда рублей. Но на сегодняшний день нам финансирование спущено 624 с небольшим миллиона рублей.
На что оно будет пущено?
Только заработная плата и налоги.
И все? То есть на 5,5 тысяч человек?
Да, на 5,5 тысяч человек. Мы планировали немножко поддержать нашу творческую отрасль, надеялись, что, может быть, немножко подремонтировать наши костюмы, надеялись на это, но, к сожалению, не получается, поэтому эти деньги будут потрачены только на заработную плату и налоги. И то это только в том случае, если мы после сейчас локдауна, который введен на каникулярную неделю, откроем наши цирки. Если мы не сможем это сделать, то нам придется вновь обращаться за помощью государства.
Сергей Григорьевич, а ваша отрасль разве не прибыльна? Вы в ноль работаете или даже в отрицательную? Почему такие сложности с деньгами? Оборотными
конечно, наша отрасль никогда с советских времен, да и в советские времена никогда не была самоокупаемой, поэтому всегда мы работали с поддержкой государства. Единственное, что поддержка эта совсем небольшая, она приблизительно заключается в 20% от необходимых нам денежных средств. Ну, вот где-то так.
Сергей Григорьевич, здесь же еще есть другой момент. Вот, например, ваши коллеги за границей. А как там устроена эта система? Цирки тоже дотируются или все-таки нет? А может быть, какая-то модель более усовершенствованная, что ли, финансово-хозяйственной деятельности?
Ну, к радости своей за границей я в этих организационно-правовых формах не работал, но я знаю, что канадский цирк «Дюсалей», он на протяжении десятилетий дотировался государством, получал государственные деньги и вся стадия становления. Потом они свое частное предприятие продали китайцам. В конечном итоге, когда пришла пандемия, цирк «Дюсалей» обанкротился и проходил стадию банкротства. Возобновят они деятельность или нет, надеюсь, что возобновят. Другие цирки, все по-разному, частные цирки вряд ли, допустим, я знаю, что в Германии они поддерживают все отрасли, без исключения, там цирки или не цирки, именно предпринимательские. Но государственные предприятия, государственные цирки есть в Будапеште. И мы вот буквально на предыдущей неделе проводили большой международный фестиваль «Принцесса цирка» в Саратове. И одним из членов жюри у нас был министр культуры Венгрии. У него немножко по-другому должность называется, но вот именно...
Суть одна. Так.
Да, то есть он социал курирует именно в Венгрии. И вот мы с ним общались, он говорит, да, без помощи государства, конечно, мы тоже прожить не можем. Тоже закрываемся, и ровно такая же сложность, такая же беда, немножко не хватает финансирования. Так же, как и у нас цирк в Будапеште из советских времен. Советские времена строился, тоже ему порядка там 50 лет, и на сегодняшний день тоже он стремиться к тому, чтобы выделили или новый земельный участок и построили новый цирк, или на этом месте произошла реконструкция старого.
Сергей Григорьевич, а как вам идея, например, если вот эта вся сфера цирковая, она будет, например, в государственно-частное партнерство? То есть форма собственности будет меняться. Ведь приходит бизнесмен, ему главное заработать. Он и придумает.
Да, мы же за цирк. На сегодняшний день у нас, кроме того, что работают наши коллективы, мы сотрудничаем со всеми и государственными, и частными формами. Как то, допустим, Большой Московский цирк, тоже государственное предприятие, но не имеет к нам отношения, потому что у них подразделение московское, да. Они работают в нашем цирке, наши артисты работают у них. Цирк Никулина на Цветном бульваре, это акционерное общество ближе к частному. Там работают наши артисты, их программы работают на постоянной основе у нас. Есть частные предприниматели, которые работают у нас, которые создают свои программы. Есть частные предприниматели, продюсерские центры, которые совместно с компанией «Росгосцирк» вкладываются, инвестируют, создают большие программы. Это, вы же знаете, такая жизненная процедура, поэтому тут по одному быть не может. И я хочу вам сказать, что она и сейчас существует, форма собственности и государственно-частное партнерство. И это ничего в этом плохого нет. Главное, чтобы было хорошо для цирка и для зрителя в первую очередь.
А сказывается ли, Сергей Григорьевич, на отрасли, например, идеи, которые идут из Европы, из Соединенных Штатов Америки, в общем, из западного мира, постепенного отказа от участия животных в цирке? И то есть, если вот туда, если целиком и полностью форму поменять вообще циркового представления, то как будто бы туда потянутся новые зрители, нет?
Ну, я с вами не соглашусь. Только что опять же эти обсуждения были и с венгерским министром. И вот он большой поклонник цирка с животными, ровно так же, как и мы. Я вам хочу сказать, что цирк с животными, я большой сторонник этого. Почему? Потому что животные в цирке содержатся значительно лучше, чем, допустим, в частном секторе. Поскольку у нас очень... индивидуальное отношение к каждому животному. Даже есть диетологи по животным, которые выбирают тот рацион кормления животным, который непосредственно данному, допустим, тигру или лошади нужен. И уход за ними индивидуальный. Сейчас в России с 2021 года вступает в силу закон об ответственном отношении с животными. Мы максимально к этому готовимся. Есть, конечно, большие сложности, поскольку цирки строились, еще раз повторюсь, 40-50 лет назад. Так. И нам приходится все перестраивать. Для этого потребуются колоссальные средства. Угу. Поэтому мы к этому идем. Мы все, что возможно, исполняем. На сегодняшний день из 32 21 цирк у нас получил лицензию. Я думаю, что до конца года мы получим лицензию на все наши цирки. И мы к этому относимся очень хорошо. А что касается веяния из Запада...
Да.
Цирка без животных. Первые цирки без животных начали практиковать немецкие регионы, да, в Германии. Я вам хочу сказать, что все эти регионы уже сняли эти запреты, и у них работает цирк с животным. В Европе, допустим, животных экзотических в десятки раз больше, чем в России. Но Россия на карте, ну, на нашем земном, на карте земного шара значительно больше по площади. Поэтому я вам хочу сказать, что если взять, допустим, слонов, у нас в российской оставшейся цирковой компании 2 слона, у Дурова 4 слона и у Запашного 1 слон. В Европе, ну, наверное, под 100 слонов. Поэтому это большая разница. Так что говорить, что в Европе нет цирка с животными, это неправда. Цирк с животными в большей степени у них, а мы получаем только информацию, что у них кто-то там что-то запрещает, и это хорошо. Это неправда.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Григорьевич. Сергей Беляков был с нами, генеральный директор Росгосцирка. Может, вообще закрыть? Людям это стало неизвестной, прибыли не будет уже, говорит Максим. Ну, а почему закрыть? С таким же успехом можно сказать, давайте театры закроем. Зачем люди ходят в театры, и так можно кино посмотреть в интернете, да? Ну, примерно так. Вот. Зачем все закрывать? Давайте театры закроем, концерты не будем устраивать, еще что-то. Вот, тоже странная логика. Кто-то тут говорит, у меня, ну, понятно, на работе, про доходы действительно интересно, но когда вы говорите и пишете здесь в сообщениях, а как-то так цирки не зарабатывают, посмотрите, какая стоимость билетов, понимаете, в чем проблема здесь существует. Стоимость билета – это одно, но это для нас с вами может быть дорого. А по факту, с учетом инфраструктуры, зарплаты, значит, там, питания, еще чего-то, это же колоссальные расходы, действительно. И театры дотируются, и все дотируется. И церковь в том числе тоже дотируется. И видите, Сергей Беляков сказал, что это довольно все-таки мало. Просили одну сумму, а дали фактически в 3 раза меньше. 15 часов новости, потом про рестораны будем говорить. Стрим включайте, канал «Говорит Москва».